Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Почему лидеры национальных республик не поддержали Муртазу Рахимова? Революционные леваки Турции вчера и сегодня. Кризисы общества. Какое место займет Россия в посткризисном мире? И современное искусство кукол. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Торц. Резкие заявления президента Башкортостана Муртазы Рахимова, в которых он обвинил Москву в отходе от основных принципов федерализма, не нашли поддержки среди руководителей других российских республик. Эксперты полагают, что федеральный центр и дальше намерен проводить политику унитаризма. При этом региональные элиты готовы к противодействию лишь в том случае, если Москва затронет их финансовые интересы. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Накануне государственного праздника Дня России президент Башкортостана заявил о своем несогласии с Кремлем по поводу его региональной политики. Муртаза Рахимов подчеркнул, что Башкортостан будет всячески противостоять любым попыткам центра реанимировать имперские унитарские подходы во взаимоотношениях. Но при этом руководители других российских регионов президента Башкортостана не поддержали, несмотря на то, что многие из них прежде неоднократно в полголоса и сами сетовали на ущемление прав со стороны Кремля. Слово главному редактору информационного центра национальной политики Тимуру Музаеву.
Недавнее заявление Муртазы Рахимова действительно, как ни странно, не нашло большой реакции у руководителей национальных республик. В частности, лишь в Татарстане косвенно выражена поддержка заявления Муртазы Рахимова о необходимости изменения унификационной политики партии «Единая Россия». Между тем, по смыслу этого заявления, казалось бы, его должны были поддержать не только руководители национальных республик, но и руководители других субъектов Российской Федерации. Это не произошло по той причине, как мне кажется, что Муртаза Рахимов, в отличие, скажем, от другого соседнего лидера сильного, это Минтимера Шаймиева, не обладает достаточным политическим весом среди региональных элит. Если Шаймиева и, скажем, Кадырова воспринимают как неких политических деятелей с достаточно сильной позицией, то Минтимер Шаймиев всегда был закрытым руководителем. Его всегда воспринимали как чиновника. И поэтому его неожиданное политическое выступление, да еще со столь критическим содержанием, в общем, вызвало пока растерянность и некоторое, видимо, недопонимание. Во всяком случае, руководители регионов не спешат поддержать Минтимера Шаймиева.
Так считает главный редактор информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает, что политическим заявлениям Муртазы Рахимова предшествовали экономические события вокруг башкирского топливно-энергетического комплекса.
Видимо, причиной такой неотзывчивости со стороны других лидеров национальных республик является то, что они собираются проверить, замерить настроение федерального центра и по этой реакции продолжить наступление на него или вообще его не затевать. Обычно такая смелость высказывания региональных лидеров, она имеет одну причину – грядущая отставка или усиление разговоров о ней. В этой связи Муртаза Рахимов, обладая хорошим восточным чутьем относительно того, что происходит во властных структурах, тучи действительно над ним сгустились, не только над ним, но и над Лужковым, Росселем и тем же Шаймиевым. Он не мог поступить иначе, потому что для этого есть вполне конкретные, причем экономические причины. Незадолго до этого башкирский ТЭК все-таки перешел под контроль столичной АФК-системы, и этот факт многие истолковали как слабость главы Башкирии, что, соответственно, вызывает волны одну за другой относительно его скорой отставки. Отметим, правда, что финансовый кризис действительно это хороший повод, подчеркнув несамостоятельность или несостоятельность того или иного руководителя, расстаться с ним. Поэтому нервозность глав регионов, долго занимающих свои посты, понятна и объяснима. Громкое интервью в центральной прессе отчасти снимает это напряжение. Кстати, Юрий Лужков и тот же Муртаза Рахимов часто пользуются таким приемом и даже иногда публикуют такую объемную публицистику, где рассказывают о своих сложных отношениях с федеральной властью. Критика власти федерального центра в пределах разумного в данном случае имеет строгую политическую подоплеку. Башкирский руководитель недоволен тем, как я уже сказал, переделом в региональном ТЭК, тем, как федеральные власти распределились частью его ресурсов, решил довести это до их сведения, рассуждая о современных общеполитических реалиях с непременным национальным подтекстом. Принято считать, что Кремль подает сигналы, но в данном случае мы имеем дело с ответным сигналом Кремлю с целью добиться от него более осторожной и более взвешенной национальной политики.
В соседнем Татарстане общественность и даже представители власти резкие заявления Муртазы Рахимова в адрес федерального центра восприняли с удовлетворением, утверждает глава Всетатарского национального центра Талгат Бареев.
Меня неприятно поразила реакция некоторых демократических деятелей. Дескать, Муртаза сам такой-сякой рассек. Какой бы ни был Рахимов, он совершенно точную оценку дал ситуации в стране. Я думаю, вертикаль власти не поставил бы во главе Башкортостана или Татарстана там Талгата Бареева, Валерию Новоадворскую. Там стоят те люди, которые должны стоять. И если уже эти люди высказываются в таком духе, значит, закручивание гаек зашло слишком далеко. И надо сказать прямо, и Татарстан, и Башкортостан, и все регионы сегодня являются фактически колониями Кремля. Ведь бюджетного федерализма никакого нет. Вот в условиях кризиса выясняется, что когда у регионов фактически изымают до 90% их доходов, то что остается делать? Такая ситуация не только вот в национальных республиках, это и русских регионов касается.
Талгат Бареев обратил внимание на моральную поддержку, которую Татарстан оказал Башкортостану после критических заявлений Муртазы Рахимова. На прошлой неделе прошла Ассамблея народов Башкортостана. На ней Муртаза Рахимов, хоть и в более мягкой форме, но все же вернулся к критике федерального центра. Беседе с журналистами он даже заметил: «Важно, что меня поддержал народ. Задуматься надо». Конец цитаты. Татарстан на форуме в Уфе представлял председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин, продолжает Талгат Бареев.
Высказывание Рахимова, они вполне справедливы, и я думаю, поддержка Татарстана тут даже проявилась в том, что на прошлой неделе состоялась Ассамблея народов Башкортостана, и очень статусная фигура, председатель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин, поехал и присутствовал на этом мероприятии, стоял рядом с Муртазой Рахимовым. Я думаю, если две такие крупные фигуры российского федерализма, два субъекта мощных и в экономическом, и в культурном плане, Татарстан и Башкортостан вместе будут отстаивать позиции федерализма, то можно надеяться на успех.
Талгат Бареев полагает, что Татарстан не откажется от своего суверенитета, несмотря на требования Москвы.
Смотрите, какая борьба идет вокруг регионального компонента. Тут же уже и в Конституционный суд обращение, и, по-моему, уже собирается и в Страсбург обращаться. Это же тоже элементы федерализма, отстаивать наши позиции, то, что является прерогативой самих республик. Тут же наши, в общем-то, проявляют принципиальность. Вот меня удивляют некоторые совершенно принципиальные вещи в Москве. Демократическая общественность просто не замечает. Хотя вот национальный республик, на самом деле я не соглашусь, что Татарстан отходит от своих позиций в вопросах федерализма. Ну, разумеется, руководители республик, как люди номенклатурные, люди, встроенные в российскую власть, они осторожничают, но в народе настроение, я вам скажу, на глазах радикализируется.
Говорил Талгат Бареев. Москва не намерена мириться с суверенным статусом российских республик, полагает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. На его взгляд, региональные власти зачастую играют суверенитетом для выбивания финансовых средств.
Конституционный суд уже озаботился этой проблемой и, как известно, призвал все субъекты Российской Федерации, кроме национальной ориентированной, привести свои конституции в соответствие с федеральным законодательством, убрав у них слово «суверенитет». Тем самым федеральный центр старается подстелить соломки под довольно громкое падение и чувствительное падение в дальнейшем, потому что главная излюбленная игра наших национальных республик – это игра в суверенитет с федеральным центром с целью выбивания из него различных субсидий и иных финансовых преференций. Так вот, судя по всему, эту игру у национальных республик или субъектов, которые играют с суверенитетом, собираются отобрать. На будущее это, конечно, реально, и, судя по всему, эти субъекты будут активно сопротивляться такой перспективе. Но то, что и главы не избирают, а фактически назначаются президентом, делает их потуги или попытки помешать этому процессу довольно смешными.
Говорил руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Москва не владеет ситуацией в регионах, полагает главный редактор информационного центра национальной политики Тимур Музаев. По его мнению, выстроенная вертикаль власти на деле не жизнеспособна. Отсюда участившиеся требования представителей регионов вернуть прямые выборы глав российских субъектов.
Партия «Единая Россия» последовательно и совершенно откровенно ведет курс на унификацию страны. При этом создаваемая ею так называемая вертикаль власти ничего общего с эффективной моделью управления не имеет. Это бумажная вертикаль, при помощи которой шлются лишь отчеты, которые затеняют действительную реальность. Мне кажется, что такая вот бумажная вертикаль власти делает ситуацию в стране еще менее управляемой, поскольку федеральный центр теперь не только не хочет говорить о проблемах, он, по сути дела, и не знает, что творится в регионах, и лишь какие-то вспышки, теракты, крупные какие-то политические скандалы, они как пузыри на поверхности воды обнаруживают, что вот в глубине этих якобы тихих вод творится на самом деле что-то очень непонятное, неприятное, идет борьба, идут процессы, которые могут впоследствии вылиться в очень серьезные негативные явления. И, кстати, вот к недавнему заявлению, вот если руководители национальных республик, в общем, как бы мало откликнулись на это заявление, вместе с тем, параллельно этому заявлению появляются выступления представителей региональных элит Сибири, Дальнего Востока о необходимости возвращения губернаторских выборов, о необходимости защитить выборы местного самоуправления.
Это был главный редактор информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Если представители российских республик промолчали после критических высказываний президента Башкортостана Муртазы Рахимова, это не означает, что они не являются его единомышленниками в вопросах взаимоотношений с Москвой, подчеркивают эксперты.
Это был материал Олега Кусова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Прошлое и настоящее левого движения в Турции. Этому посвящен материал, присланный из Стамбула Еленой Солнцевой.
В портовом стамбульском районе Кадыкёй раздают листовки с призывами посетить собрание только что созданной партии. «Капитализм умер, мы открываем новые горизонты». Не совсем понятные слова вызывают интерес у прохожих. Многие останавливаются, переспрашивают, пытаются вникнуть, понять. Около года назад, когда Турция почувствовала влияние всемирного экономического кризиса, стали набирать популярность мифы о хорошем строе, который будет бороться против неравенства и господства одних людей над другими. Около 70 человек объединились в поисках универсального братства и тяги к идеальной стране. Интеллектуалы, служащие, преподаватели мечтали о новом прекрасном строе, где каждый равен, счастлив, нет никаких классовых различий и борьбы за личную выгоду. Придумали и название новой партии – «Партия хлеба», возможно, потому что собрания проходили в здании бывшей стамбульской пекарни. Хусейн Ирмак, по профессии бухгалтер, собирается стать президентом новой страны.
Нас называют мечтателями и сумасшедшими, которые кормят розовой ненужной водицей молодежь. Однако мы отнюдь не сумасшедшие. Правящая партия пробует заставить всех замолчать, выдавая в качестве взятки мешки с углем и бесплатные стиральные машины. Министры погрязли в коррупции и держатся за свои стулья, но мы знаем, как раскачать их. Мы не мечтатели. Мы хотим справедливого общества, где есть равенство, братство и нет превосходства одного человека над другим. Капитализм исчерпал себя. Мы наблюдаем последствия жесточайшего экономического кризиса, куда ввергла нас эта ужасная система.
Центром будущего светлого мира, по мнению участников партии, должна стать Анатолия. Утописты считают, что опыт древних цивилизаций прошлого, хеттов, римлян, византийцев, живших некогда на этих землях, незаслуженно забыт и вычеркнут из памяти. Например, в средневековой Анатолии существовали богатые традиции вольнодумства и сопротивления властям. Образовывались религиозные группы, участники которых, хотя и были мусульманами, но нарушали исламские догмы. Суфийские монахи, вольнодумцы – не посещали мечетей, открыто глумились над представителями официального ислама. Взять хотя бы суфийский орден Бекташи, последователи которого пили вино и устраивали обряды крещения. Эрдал Доган, студент, будущий министр культуры в случае победы утопистов.
Прежде всего нужно обратить внимание на молодежь, которая является генофондом нации. Мы привлечем их взоры к тем культурам, которые давно забыты. Мы вселим в них дружбу, а не враждебность. Мы расскажем им обо всех цивилизациях, которые жили на территории Турции в течение тысячи лет. Мы хотим создать новую конституцию, которая отражает наши убеждения о равенстве всех людей. К сожалению, история нашей страны была очень жестока по отношению к тем, кто хотел изменить мир. Почти все представители левых партий были объявлены вне закона, замучены в тюрьмах или уничтожены.
Утопист Эрдал Дуган прав. Левые идеи в Турции не новость. Правда, в прошлом они приводили к намного более радикальному поведению. Народная итальянская песня под названием «Белла Чао», исполнявшаяся участниками сопротивления во время Второй мировой войны, стала невероятно популярной среди левого молодежного движения в Турции в 20 веке. Ее пели на сходках, митингах, собраниях и похоронах. «Чао Белла» стала гимном Федерации революционной молодежи Турции «Девгенч», матери всех леворадикальных молодежных организаций страны. После того, как власти окончательно запретили ее исполнение, несколько музыкантов получили небольшие тюремные сроки. Создатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк никогда не собирался любезничать с коммунистами. Всех, кто хоть как-то мог быть заподозрен в симпатиях к коммунизму, ждала тюрьма. По его приказу в начале 20-х годов лидера созданной коммунистической партии Мустафа Суфи и его единомышленников вывезли в море на корабле, зарезали и выбросили за борт. Это убийство получило в истории название «Бойня 15». Мученики левого движения становились героями, им стремилось подражать молодежь. На их стороне были симпатии значительной части интеллигенции. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш.
В 50-х годах директор кондитерской фабрики в Анкаре, осмелившийся выпустить конфеты с флагами государств-членов Организации Объединенных Наций, включая и флаг СССР, получил тюремный срок. Запрещались произведения классиков русской литературы. Тем не менее, среди молодежи резко усилился интерес к коммунизму.
На книжных развалах в районе Бешикташ по выходным можно увидеть стамбульских студентов. Торгуют футболками, модной атрибутикой, сувенирами, книгами, портреты Че Гевары, а рядом на плакатах улыбающийся молодой человек с голубыми глазами. Это турецкий Че, профессиональный революционер Денис Гизмиш, ставший символом романтического революционного движения в Турции. Его популярность в стране сравнима с популярностью основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Изображение Гизмиша растиражировано на флагах, значках, беретах, футболках и кружках. Его образ необычайно популярен у панков, рокеров, неформалов всех мастей, независимо от их политических пристрастий. Зеленая куртка-аляска и спецназовские ботинки на грубой подошве, в которых он был арестован в 1971 году, стали чем-то вроде тайного кода, который, подобно изображению Че Гевары, отличает революционно настроенную молодежь. Подвиги Гизмиша превратились в легенды, которые можно выгодно продать в интернете, где организована бойкая торговля книгами о его революционном прошлом. Обладающий эффектной внешностью и харизмой, бывший студент Стамбульского университета отказался от карьеры преуспевающего адвоката и с головой ушел в политику. В июне 1968 года состоялась первая проба пера – захват Стамбульского технического университета с целью отставки неугодного ректора. Надо сказать, что Гизмиш основательно готовился к революционной борьбе, учился стрелять в лагерях палестинских боевиков, участвовал в акциях захвата американских военных. В одной из таких перестрелок с правительственными войсками, он со своими друзьями был схвачен и приговорен к смертной казни. Гизмиш отказался от предложения властей сохранить жизнь в обмен на раскаяние. Это было в 1972 году. Его отец Нихат Гизмиш сожалеет, что сын перед казнью не захотел даже встретиться с имамом.
После казни последовали акции возмездия. Были осуждены бывшие государственные деятели, которые проводили репрессии. Одна из самых дерзких акций – убийство Низата Эрима, который, будучи премьер-министром Турции, отдал приказ казнить моего сына и других революционеров.
Операция по устранению Нихата Эрима проходила по классической для революционеров схеме «кровь за кровь». Бывший премьер жил в шикарной стамбульской даче. Выяснилось, что Эрим вместе с женой ежедневно ездил в частный пляжный клуб. Вот как описывали операцию сами революционеры в одном из своих изданий. «Мы припарковали автомобиль прямо у морского клуба. Вскоре показался автомобиль Эрима. Из него вышел телохранитель, который открыл дверь для Ирима. Все произошло в течение нескольких секунд. Увидев подошедших незнакомых людей, телохранитель потребовал отойти и вытянул оружие. Он пытался выстрелить, но был сражен двумя пулями. Затем был убит и сам Ирим. Его жену оставили невредимой. Бойцы забрали оружие и оставили рядом с мертвым Иримом записку с объяснением, почему он был убит. Журналист газеты «Хюрриет» Мустафа Акъёл.
После жестоких мер со стороны правительства движение левых партий пошло на спад. Многие революционеры перебрались за границу в Европу. После того, как турецкие власти подписали с Европейским Союзом ряд документов о взаимной выдаче преступников, многие турецкие коммунисты были арестованы и выданы турецким властям. В 1990-е годы, стремясь в Евросоюз, власти были вынуждены несколько смягчить свою политику в отношении левых. Разрешили печатать левую литературу, даже самого Карла Маркса, книги которого остаются бестселлерами.
Стамбульский технический университет называют кузницей мозгов и рассадником крамольных мыслей. Здесь же начинали свою деятельность многие турецкие революционеры. Среди студентов всегда были популярны книги Мао, идеологического вдохновителя левого движения Турции. В 70-е годы за политические взгляды были отчислены десятки студентов. Их обвиняли в организации нападений на американских военных и подготовку ракетной атаки консульства США в Стамбуле. До сих пор, опасаясь беспорядков, университетское начальство запрещает массовые собрания и распространение рекламных листовок, которые, несмотря на запреты, регулярно появляются в здании вуза. Вот одна из них с надписью «Пронатовские силы захватили Стамбул». Задаю вопрос 20-летнему студенту по прозвищу Канка, то есть друг. Против чего вы боретесь?
Жизнь изменила взгляды. Революционно настроенная молодежь отказывается от вооруженных методов борьбы и переходит на мирный путь. На демонстрациях мы выступаем против НАТО, американских баз и военного присутствия. Мы бойкотируем американские фильмы, призываем отказаться от покупки американских товаров, устраиваем акции протеста возле ресторанов «Макдональдс».
До сих пор турецкие левые придают немаловажное значение молодежной культуре. В Стамбуле действует немало так называемых левых кварталов. Именно благодаря молодежному левому движению в Турции, написала недавно газета «Джумхуриет», удалось отстоять от приватизации образовательную систему страны. Бесплатными являются около 90% всех университетов и школ.
О левом движении Турции, его прошлом и настоящем рассказывала из Стамбула Елена Солнцева. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Кризисы общества. Какое место займет Россия в посткризисном мире? И современное искусство кукол. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Белоруссия отказалась от усиления таможенного контроля на границе с Россией, о котором было объявлено во вторник. Сообщается, что такое решение принято после того, как было достигнуто соглашение по вопросу о поставках молочных продуктов из Белоруссии в Россию. В Тегеране пятый день продолжаются протесты сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мира Хусейна Мусави. Они требуют пересмотра итогов президентских выборов. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в центре Москвы дома трех пострадавших. Они госпитализированы. По последним данным МЧС, под обломками находятся еще три человека. Спасательные работы продолжаются. Президент России Дмитрий Медведев предложил Госдуме внести изменения в закон о некоммерческих организациях. Планируется сократить количество проверок, упростить порядок отчетности и регистрацию таких организаций. Генеральная прокуратура России направила в Великобританию запрос об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Мосгордума на заседании в среду не поддержала инициативу о проведении в городе референдума по ряду вопросов, в частности о восстановлении прямых выборов мэра Москвы. Нагатинский суд Москвы провел предварительное заседание по иску Ильи Герасименко, пострадавшего в результате стрельбы, которую открыл в торговом центре майор милиции Денис Евсюков. Суд в Москве отменил усыновление 3-летнего Глеба Агеева, который получил телесные повреждения в приемной семье. Страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы не допустить новых кризисов вокруг поставок российского газа на Украину. Об этом заявил в Киеве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент США Барак Обама представил пакет мер, цель которых усилить регулирование финансового сектора страны. Европейский Союз выделит Пакистану более 100 миллионов евро. Более половины этой суммы будет направлена на помощь беженцам из долины Сват.
Радио «Свобода». Аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск его ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Торц. В сегодняшнем выпуске нашего журнала мы продолжаем тему последствий нынешнего глобального экономического спада. О том, какое место после кризиса займет в измененном им мире Россия, с болгарским социологом, профессором Андреем Райчевым, говорит Игорь Яковенко.
Дмитрий Медведев запретил российским чиновникам делать какие-либо прогнозы, но поскольку ни один из нас не находится на государственной службе, то нам можно. Вот в докладе Национального разведывательного совета США говорится о том, что после кризиса Китай сравняется по национальной мощи с Европейским Союзом. Это такой интегральный показатель, национальная мощь, который включает в себя и ВВП, и оборонный потенциал, и потенциал населения, многие другие показатели. Так вот, по их прогнозам, после кризиса Китай станет равным по национальной мощи Европейскому Союзу, Индия станет третьей страной мира, ну а БРИК, как некая квинтэссенция развивающегося мира, развалится. Большая часть моей жизни прошла в период, когда СССР, тогдашняя Россия, фактически соревновалась с Америкой. Потом мы как-то пытались догнать Португалию. Сегодня мы знаем, что главная партия страны «Единая Россия» едет в Китай перенимать опыт партийного руководства экономикой. Ну вот если провести такую аналогию с футболом, то Россия сначала из высшей лиги попала в первую, теперь перешла во вторую, и что же будет с нами после кризиса? В этой связи у меня вопрос к профессору Райчеву. Ваш прогноз – место России в посткризисном мире.
Я понимаю вашу шутку насчет чиновников, но господин Медведев правильно запретил делать прогнозы, так как попасть в просак очень просто. И, конечно, эти аналитики, одни из многих аналитиков, выставили этот прогноз, что Китай, значит, перегонит Европу и так далее. Но дело в том, что это критерии этого мира, в котором мы живем. Вот если бы этот мир воспроизвелся, тогда вот по этим критериям, может быть, вот все то, что бы и произошло, что они рассказывают. Но мир же меняется. Они говорят «национальная мощь». Сюда входит население, армия и так далее. То есть геополитический вес страны во время этого мира, в котором мы живем сейчас, постхолодной войны. Но мы будем жить в мире после кризиса. Это будет другой мир. Как он будет выглядеть, никто не знает. Во всех случаях никто не ошибется, и господин Медведев никого не уволит, если он скажет, что вот это будет не тот мир, в котором мы привыкли жить. В этом смысле говорить о весе страны в смысле таком, что вот будет ли у него валовой продукт, как пелось в классической лагерной песне, много чугуна и стали на душу населения. Значит, это вот эта идея. Сила стран, которая, по-моему, которая будет мериться в следующем мире, это будет сила доверия к стране. Это самый главный показатель, который будет играть роль. Это будет измерителем присутствия в мире. И, конечно, ваш вопрос очень важен. Можно ли будет больше, меньше или, как и сейчас, доверять России? Ну, это, во-первых, очень трудно сказать, потому что Россия все-таки один из факторов. Это уже, хотя некоторые русские политики продолжают думать о стране как о гигантской стране, это не так. Это 6-я или 7-я страна по населению, но вопрос о доверии к России – это, конечно, очень сложный вопрос. Это вопрос, конечно, во-первых, последовательной и предвидимой внешней политики. Я вообще не верю, что у России может быть стабильный и неевропейский путь. Со времен, простите меня, Александра Невского, Россия колебалась, кто союзники, с кем драться. То ли драться с западными против Востока, то ли с Востоком против Запада. Всегда была, на мой взгляд, ошибка, когда преобладала евразийская тенденция во главе страны. Но такие тенденции объективно существуют. В этом смысле вопрос об европейской ориентации России – вопрос номер один российской, по-моему, судьбы. Кстати, этот вопрос номер один и Европы. Так как Европа без России – это одна история, а Европа с Россией – это совершенно другая и гораздо более красивая история. Так что к этим вот предчувствиям сводится мое, я подчеркиваю в кавычках, мнение, так как иметь мнение о чем-то, что мы не знаем, очень трудно.
Спасибо, Андрей. Мне представляется, что одним из самых главных пороков является глубоко укорененная в сознании не только населения, но и российской элиты идея вот этого догоняющего развития. Ну, вообще, эту парадигму догоняющего развития похоронили 2500 лет, и сделал это древнегреческий философ Зенон в своем знаменитом парадоксе об Ахилле и черепахе, когда он убедительно доказал, что любое догоняющее развитие невозможно, потому что самый быстроногий Ахилл, если он кого-то догоняет, именно в логике догнать, то вот это даже медленная черепаха успевает делать хотя бы один шаг. А у нас тут не черепахи, у нас тут Китай и весь современный мир, далеко не медленный. Поэтому вот эта вот идея догоняющего развития, что вот мы кого-то догоняем именно в логике внешней, она, мне кажется, глубоко порочна, потому что сама идея развития, она заключается в том, что развитие имеет внутренний импульс. Не внешний, вот просто догнать кого-то, а внутренний, изнутри. Вот мне кажется, этого именно внутреннего импульса сегодня в нашей рентной экономике, в авторитарном нашем политическом устройстве просто нет. Вот где он может взяться?
Мир с интернетом, когда моя дочь разговаривает одновременно с подругой из Алабамы и с каким-то мальчиком из, я чуть не сказал, Пхеньян, но вот как раз не из Пхеньяна, но, допустим, из Владивостока, это уже целая и любая дележка этого мира уже искусственна. В этом смысле все страны должны по-новому думать об опасностях, по-новому думать о будущем и так далее. Этого не происходит в элитах. Кроме как в европейских элитах, не потому что они гениальны, а просто потому что в Европе пошел первым этот процесс устранения границ и ограничивания собственного суверенитета. То, что я вижу в последние 8-10 лет в России, это реакция на 90-е годы. Реакция на ситуацию, когда им вдруг показалось, что они как-то поверили Западу, и вдруг Запад оказался как-то опасен. То есть страна начала разваливаться и так далее. Вот все эти меры, они понятны как генезис. Особенно людям, которые понимают Россию, ее вечное опасение, что на нее легко напасть, легко разделить, она очень гетерогенна и так далее. Но это не проблема. Это не существенная проблема будущего мира. Существенная проблема, как сделать так, чтобы приводить целое в соответствии с уже образовавшимся целым или почти образовавшимся целым треть людей сейчас. Ну, скоро будет половина, потом будет больше. Треть людей уже все говорят по-английски и сидят в интернете безвыходно. Их идеи, их мысли, их действия, это все обуславливается совершенно иными закономерностями, которые мы еще, конечно, не видим. Но этот кризис, который начался как экономический, который, наверное, перейдет в политический, в принципе, может иметь два решения. Значит, страна может сжиматься, закрываться, замораживаться, отставать. По дефиниции отставать, сколько она там чугуна и стали не взяла, она уже отстала фактом, что съежилась. И наоборот, открываться, то есть проявлять определенное доверие, терять суверенитет. Проблема, как я ее вижу теоретически, стоит так. Будет ли у российской элиты достаточно храбрости выводить страну на, я бы сказал, на широкий путь чего-то, чего мы не знаем, что рискованно, конечно. Или же это будет классическое съеживание, попытка платить там за все петродолларами, закрыться по возможности войском там и какими-то бомбами. А это, конечно, обреченный путь. Он обречен не только потому, что он не демократичен. Он обречен потому, что это не путь в мир. Даже Китай не сможет держать эту линию. Это требует принципиальной иной политики. Так что, когда мы обсуждаем проблему России, мы классически думаем об этом. Вот гражданское общество, государство, авторитарный режим, демократический режим. А реформа, которая предстоит глубже, это реформа каких-то очень особых консенсусов в мире, которые будут и тем большим странам. Ты не опасен, ты нравишься, чем больше пространству ты открыт, вот тем лучше ты будешь жить. Это очень странная закономерность, которую люди никогда не видели до сих пор. Но мир действительно уникален. Конечно, уникальны и опасности, потому что есть опасность, при которой вот ты делаешь так, и вдруг все съеживается, и ты уходишь куда-то не туда.
Спасибо, Андрей. Можно подытожить ваш анализ двумя вещами. Во-первых, по сути дела, то, о чем вы говорите, это кардинальная смена правил игры. От игр с нулевой суммы, когда если ты выигрываешь, то все остальные проигрывают, и наоборот. Надо переходить к играм с ненулевой суммой, когда можно всем выиграть или всем проиграть. Вот это, к сожалению, пока это, видимо, проблема. И второй вопрос – это все-таки попытка понять в сегодняшних реальных тенденциях какую-то возможность, ну, скажем так, выхода России на позитивное развитие. Вот если представить себе сегодня карту земного шара, то на ней разворачивается одновременно несколько игр. Причем составы команд в разных играх различные. Ну вот игра первая – это «Молодой юг против стареющего севера». Здесь Россия в составе команды стареющего севера. И это, безусловно, проигрывающая команда. Игра вторая – это авторитарные страны против демократических. Здесь игра не в сухую. Там с нами вместе в одной команде играет Китай авторитарный. Но, тем не менее, в исторической перспективе, конечно, игра авторитарных стран проигранная. И, наконец, игра стран с сырьевой экономикой, с сырьевым проклятием против стран с инновационным развитием, с инновационной экономикой. Здесь состав другой, но Россия опять-таки в составе стран проигрывающих. У меня вопрос к профессору Рачеву как к большому другу России. Скажите, пожалуйста, вы знаете хоть одну игру, где Россия в составе выигрывающей команды?
Во-первых, насчет третьей вашей игры, творческой, так сказать, инновационной игры. Я думаю, что Россия временно находится в таком положении, потому что было бедствие просто в 90-х годах. Многие уехали, причем уехали не по политическим, а по чисто материальным причинам. И в этом смысле я глубоко уверен, что талантливый народ, как Россия, вернется к своему естественному положению на рынке инноваций. И вообще инноваций в мире, я говорю, в смысле книжек, научных мыслей и так далее, и так далее. Другого быть не может, просто это очень талантливый народ. Во-вторых, недооцениваете, по-моему, в этом анализе роль ресурса. Россия имеет огромный водяной, деревесный и другие, там вся таблица Менделеева у вас под землей. Это будет играть огромную роль, стабилизирующую роль и вообще делать страну очень важной. Ну и, наконец, неслыханная способность России терпеть нагрузки и быстро меняться. Вот это, что она демонстрировала в последние 200 лет, это не исчезло. На мой взгляд. В этом смысле все, кто пытаются вот загнать Россию в такой угол, маленькая уже страна типа Бангладеш, это неверно. Это огромная страна с огромным значением, с огромным культурным и т.д. влиянием. Конечно, очень грустно, что в России не состоялось появление того, что мы видим во всей Восточной Европе. Двух партий, коммунистической и антикоммунистической, под влиянием которой антикоммунистической партии, компартии куда-то начали эволюировать в сторону социал-демократии и, кажется, дошли до этой социал-демократии через 15 лет. Вот этого мы не видим, то есть там совершенно другая модель сложилась. И эта модель, конечно же, имеет свои трудности. С другой стороны, эта модель, естественно, для места, которое так гетерогенно. И простые демократические рецепты, вот элементарные, типа вот, которые даже в Албании можно сделать. Голосуйте, посчитайте голоса, и вот кто больше у власти, работают все-таки в более гомогенных местах, видимо. Чем я не хочу оправдать, конечно, затягивание гаек и все это. Но, тем не менее, достаточно сложное положение. Мне кажется, что то, чего радикально не хватает России, это идеи. Так как идея простой государственности, она, конечно, возможна, но эта идея не мобилизует и не объясняет людям мир. Скорее, она им говорит, ну, то, что есть, оно, ну, естественно. Самое главное в появлении, вот как в Болгарии, это, такой идеей влилась европейская перспектива. Вот страна должна меняться, чтобы стать тем, чем она хочет быть.
Так считает болгарский социолог профессор Андрей Райчев, с которым беседовал Игорь Яковенко. В эфире «Радио Свобода», очередной выпуск аналитического журнала «Премии мира». В научной рубрике нашего журнала мы завершаем сегодня рассказ об истории кукол с древних времен до наших дней. С художником Александрой Худяковой и научным сотрудником Университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым, беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Само понятие художественной куклы, не вступает ли оно в противоречие сущности куклы, о которой мы говорили? Вот вы же сказали, по сути дела, что кукла – это то, во что играют и что считают человеком. А если кукла стоит за стеклом, как экспонат в коллекции, с ней никто не играет, то получается, что она уже вроде и не кукла, а просто статуэтка.
Дело в том, что с ними играют. Только как ребенок? Человек взрослый общается с этой куклой. Я по себе это знаю, и не сочтите меня сумасшедшим художником, это действительно так. Если мне плохо, и я смотрю на свою куклу. Я вижу, что у нее в глазах грусть, печаль. Когда мне хорошо, я смотрю ей в глаза, она мне улыбается. Почему? Да просто потому, что я с ней играю. Я закладываю некую свою информацию в человеческий образ, который мне симпатичен. Который именно для этого я могу куклы делать или я могу куклы собирать.
А вы их делаете или собираете?
Я их делаю.
Вообще то, что дети в куклы играют, это понятие исключительно сложившееся в 20 веке с виниловой революцией, когда появились дешевые целлулоидные куклы, особенно вот виниловые, типа Барби, которых уже стало не жалко сломать, разорвать, бросить, и тут же пойти купить новую за те же $3. А на протяжении большей части истории куклы были очень дорогим предметом. И когда это были даже деревянные куклы, вот с 14-18 веков их привозили родители. Я считаю, самые центры были кукольные. Это Германия. Привозили родители из Германии, из одних немецких городов, даже другие ставили на полочки, и детям позволялось их подержать в руках только по большим праздникам. Когда появились знаменитые английские восковые куклы 19 века, французские фарфоровые, это тоже был больше предмет для созерцания, чем для игры. Не дай бог такую куклу разбить. Ну, французские куклы больше всего нам известны по сцене с газетой, которую Жан Вальжан одаривает очень дорогой куклой. Вот это как раз одна из таких кукол, которая иначе бы ребенку просто не досталось. Сам писатель здесь, конечно, у него получился анахронизм, потому что он описывал куклу, которую видел сам, вполне конкретную, она там узнается, какая фирма ее делала. Примерно 1860-х годов, а сцена эта за 50 лет происходит до появления этой куклы. Но, тем не менее, вот он был уверен вот из своих впечатлений, Гюго, что такие куклы просто не могли не быть всегда.
Что куклы настоящие должны быть именно такой.
Опять же, я говорю, что для... кукла для любования была, хотя она и считалась игрушкой для всех, но она ей почти не играли. Трогали только по большим праздникам. Самые послушные дети.
И еще художественная кукла. Мы очень часто обсуждаем с художником, пытаемся понять, что же мы делаем. И в один момент прозвучала такая фраза: «Каждый из нас в своей работе отражает собственный невроз». И, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл. И, может быть, человек, который покупает куклу, который коллекционирует куклы, он так или иначе пытается решить какие-то свои внутренние ситуации. Человек может просто мечтать. И мечта ведь это тоже в определенном смысле игра. Когда она реализуется, она уже перестает быть чем-то притягательным, и происходит невероятное разочарование. Куклы – это нереализованные возможности, нереализованные образы, нереализованные «я». И человек взрослый это видит. Маленький тоже видит, только он не может дать себе отчет в этом.
Маленький, конечно, тоже видит. Если понаблюдать за детьми на детской площадке и посмотреть, как они разговаривают с куклами, вы сразу понимаете, какая обстановка дома, как разговаривает мама, да. Что ребенок хочет передать, каким он хочет быть или чего ему не хватает.
Да, но, кстати, любое произведение искусства, наверное, пейзаж, да, мечта, но иногда пейзаж бывает невероятно какой-то драматичный. И то же самое с куклой. Ведь бывают куклы современные, они бывают очень пугающими даже. При первом знакомстве с этой куклой очень у многих отторжение этого образа. А потом, когда человек начинает общаться с этой куклой, получается, что это тоже отображение чего-то, что тоже в нас есть. И это настолько оказывается на дальнем плане, в психике, но что-то очень важное. Человек, опять же, начинает искать в себе это через куклу. Есть коллекционер кукол, женщина, которая занимается театральной деятельностью. И она говорит, что мне легче принести куклу актерам для того, чтобы объяснить, чего я от них хочу на сцене, чем долго-долго рассказывать, собственно, какой образ они должны создать.
Многие режиссеры вообще мечтали о том, чтобы актеры как марионетки работали. Это и все вот Мейерхольд, и Гордон Грег, который об этом целую книгу почти написал, там актеры как марионетки, и многие другие. Всеволод Мейерхольд даже послужил прообразом известного Карабаса-Барабаса, доктора кукольных наук в «Золотом ключике». Описано у Мирона Петровского в замечательной книжке «Что открывается золотым ключиком». Это вещь не только для детей, но и для взрослых. Просто сейчас мало кто знает, что там лежит за конкретными персонажами.
И кто стоит за ними.
И кто стоит за ними.
И какие там известные поэтические или прозаические произведения обыгрываются во всем, в каждой конкретной сцене?
Если вспомнить другие литературные сюжеты, связанные с куклами, всем с детства знаком этот сюжет в «Трех толстяках», история оживления куклы Суок. Как вы думаете, этот сюжет, столь популярный в детской литературе в 20 веке, он наверняка ведь имеет какие-то древние корни. Почему так важно куклу оживить?
Ведь вы помните сказку? Это было замещение его сестры, с которой его разлучили. И вот эта кукла, наследника Тутти, она полностью повторяла черты этой самой девочки Суок, которая оказалась той самой сестрой. Вот это действительно самая главная функция древняя куклы – это замещение. Причем не только умерших. Часто кукла замещала отсутствующих, уехавших,
на охоту, ушедших. Или в поход.
Да, в Якутии обязательно делалась кукла, когда уходил муж с оленями, уходил далеко-далеко, уже женщина обязательно была кукла мужа, она его кормила.
То же самое у некоторых американских коренных народов.
Да, то есть это залог того, что с ним все будет хорошо, если за куклой ухаживать, если ее кормить, укладывать спать, там, разговаривать, с ним все будет хорошо там.
Сейчас многие эволюционные психологи думают, что зарождение религии, в частности, было предопределено способностью человека поддерживать какие-то отношения с отсутствующими людьми. Видимо, в том числе и путем изготовления каких-то предметов, которые замещали этих отсутствующих людей. И с ними человек поддерживал социальный контакт как с отсутствующим там, родственником или вождем племени.
Но вот сегодняшняя кукла, получается, что это замещение наших собственных черт, которых мы не видим, которые есть, которые оттеснены на задний план. И очень часто кукла дарит возможность человеку собрать себя.
Да, эти куклы действительно приобретаются как заместители тех людей, которые бы человек хотел, чтобы его окружали. Недавно был на такой выставке продажи кукол на Тишинке, она каждую весну бывает. Вот образные куклы продаются. Я очень много времени провел у стенда очень модных ныне кукол, называются они шарнирки. То есть у них все сгибается, кукле можно придать любую позу. Они так, одни считают их очень симпатичными, другие считают их просто ужасными, они так немножечко в готическом стиле делают их в основном в Азии. Все дело здесь с удовольствием покупают, хотя стоят они немалые деньги. Там все время толпился народ, и можно было пообщаться, причем спрос на этих кукол, в общем-то, у очень разных возрастных категорий. Я был свидетелем, когда подошли и мама с дочкой, я спросил, для кого будем выбирать куклу, для мамы и для дочки, оказалось, для обеих. Дочке при этом было 18, соответственно, маме побольше. Но очень интересно, был момент, тоже подошли две девушки, им очень понравилась там одна кукла, тоже, на мой взгляд, такая, со своеобразной внешностью. И смотрели, я говорю, ну, что нравится, покупайте. Говорит, да мы бы купили, но если такая кукла будет дома, то в ней уже мужчина не появится.
В доме?
Да. То есть, ну, кукла изображала особь мужского пола. Так что вот эти мифы, они до сих пор никуда не вывелись. По-прежнему в нас живут, что кукла это тоже какой-то человек. Я же душу человека очень поэтично об этом сказал немецкий поэт Райнер Мария Рильке. Он, кстати, в свое время столкнулся, во-первых, с очень замечательной нашей художницей театральных кукол. Юлия Слонимская такая была в начале 20 века. Она работала в Москве, потом уехала в Париж. Там он видел. И он же столкнулся с немецкой художницей, которая делала восковых кукол, вот примерно тоже в начале 20 века. И потом вот он написал маленькое такое коротенькое эссе. Там фраза: если умирает девочка, то, наверное, часть ее души переходит в куклу. Не может быть, чтобы было по-другому. И кукла, она существует как полупрозрачная субстанция, которая движется по волне нашей нежности.
Действительно, очень поэтический образ. Хотя из предыдущих ваших рассказов можно говорить об использовании куклы у возрастных психологов, но и, в общем, о своеобразной куклотерапии, которую могли бы развивать и психоаналитики для взрослых людей. А существует такой вид
куклотерапии? Действительно существует. И
существует,
очень,
да?
Успешно есть, скажем, для детей, у которых проблемы с двигательным аппаратом, для тех, которые вот, плохо слышащие, плохо видящие, их учат делать кукол самых разных, там, из глины лепить, из бумаги вырезать, и это очень помогает им нарабатывать двигательные навыки. Это довольно распространенный метод, и не последнюю здесь сыграли роль именно российские специалисты вот, пропагандирования этого метода.
А я знаю, что есть такой способ общения в семье, это как какая-то из автора Вальдорфских технологий психолога, когда в семье, у каждого члена семьи есть пальчиковая кукла. У каждого свой образ. Может быть, мама, папа или там король, королева. И когда у них происходят какие-то трения в семье, любые какие-то яркие всплески, все эти вещи переживают через куклы. Наверное, неправильно грубо высказать своей дочери, что вот она неправильно оделась там или еще что-то. Если это сделает кукла, то есть мама берет куклу королеву, дочка берет куклу царевну, и они начинают разговаривать. Не мама дочь ругает, а кукла. И человек не будет обижен.
То есть это помогает избежать конфликтов в семье?
Конфликтов, да.
Как художники, объединение художников, которые занимаются созданием кукол, как они относятся к матрешкам?
Хорошо относятся. Хорошая, замечательная японская кукла, которая в России нашла второе рождение. И, конечно, ну, как любое явление отечественной культуры, из которого сделали клюкву, конечно, это, с одной стороны, это очень грустно, с другой стороны, такую форму трудно испортить, и даже лицами лидеров.
Я хочу еще сказать, что это явление художественной куклы, конечно, все-таки очень интересное, оно появилось на рубеже фактически 2-3 тысячелетий, причем как независимо возникло вот в разных странах, и в Америке, и в Европе, и в России, но именно в России все-таки вот это действительно искусство. То, что делают в Америке, но там единичные действительно есть художники, которые имеют с лица не общего своего выражения. А в основном это вот традиционные такие-то куклы Бебе. Есть такой тип кукол, это вот французские, напоминающие младенцев розовощеких кукол. Французские эти малыши,
пупсики.
Типа пухленькие, можно сказать, пупсики. Или всякие такие вот пластиковые, в основном гномики, можно много-много налепить. А у нас вот, какого художника куклы не посмотришь, они все разные абсолютно.
С художником Александрой Худяковой и научным сотрудником университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Тольц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Исправит ли имидж России на Западе создание специальной комиссии в составе администрации президента? Об этом говорим с писателем Олегом Попцовым и политологом Андреем Пьянковским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов.
Пришли около 25 пикетов.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали
избивать прокурора. Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным.
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть
свободный кризис. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».